Дмитрий Григорович. Деревня. Глава первая. Далеко в глухой сторонушке вырастала тонко-белая береза. Что тонка береза кудревата, где не греет ее солнышко ни месяц. И нечасто и звезды усыпают, только крупными дождями уливает. Еще буйными ветрами поддувает. Русская народная песня. В одном богатом селении, весьма значительном по количеству земли и числу душ, в грязной смрадной избе на скотном дворе у скотницы родилась дочь. Это обстоятельство, в сущности, весьма незначительное, имело, однако, следствием то, что больная и хилая родительница, не быв в состоянии вынести мучений, а может быть просто и от недостатка бабки, что очень часто случается в деревнях, испустила последний вздох вскоре после первого крика своей малютки. Рождение девочки было ознаменовано бранью баб и новой скотницы. Товарки, умершие, делившие с свойственным им бескорыстием обношенные дырявые пожитки ее. Ребенок, брошенный на произвол судьбы, окружающие были заняты делом более важным, без сомнения не замедлил бы последовать за своими родителями и, конечно, не мог бы сделать ничего лучшего, если б одно из великодушных существ, наполнявших избу, не приняло в нем участия и не сунуло ему как-то случайно попавшийся под руку рожок. Услуга пришлась очень кстати и была, можно сказать, настоящую причиной, определившую судьбу младенца, которая до того времени весьма нерешительно колыхала его между жизнью и смертью. Дележ, совершаемый по всем законам справедливости между однокашницами бывшей скотницы, не успокоил, однако, шумного их сборища. Хотя тетка Фекла и уступила скотнице домне полосатую паневу покойницы за ее изношенные коты, главную причину криков и размирья. Хотя завистливая домна перестала кричать на Галиндуху, завладевшую повязку и чулками умершей, но наступившая тишина продолжалась недолго и была только предвестницей новой бури. Теперь каждая из этих достойных женщин с жаром принялась защищать права свои в рассуждении того, на чью горькую долю должен достаться ребенок, как будто назло им родившийся. Но сколько ни спорили горемычные, ничего не могли решить. Чувство справедливости было в них сильно. И потому положили с общего голоса предоставить все судьбе и бросить жребий. Способ, как известно, решающий в деревнях всякого рода недоразумения. Жребий, в благодарность за такое доверие, не замедлил по обыкновению показать собою пример безукоризненного беспристрастия и справедливости. Сиротка пришлась на долю скотницы, которая, не в пример другим бабам, была наделена полудюжиною собственных своих чад. Домна, так звали новую скотницу, хотя баба Норова твердого, или лучше сказать, ничем невозмутимого, не могла, однако, вынести равнодушно определение судьбы. И тут же, зная наперед, сколько бесполезно роптать на нее, внятно проголосила, что жутко будет проклятому пострелу невесть, как несправедливо, навязавшемуся ей на шею. Маленькая Акулина, таким именем окрестили малютку, сделалась на скотном дворе с первого же дня своего существования предметом всеобщего нерасположения. Да и какая в самом деле нужда была бабам знать, был ли младенец виною своей докучливости? Довольно того, что он досаждал им поминутно. «Добро б своя была, — говорили они, — добро б родная! А то невесть, по какого лешего смотришь за нею, словно от безделья». Но хуже всего приходилось терпеть сиротке от самой скотницы. Нельзя сказать, чтоб домна была женщина злая и жестокая, но день бывал у нее неровен. Иной раз словечко поперек не скажет, чтобы не случилось. В другое время словно дурь какая найдет на нее. Староста ли заругается или подерется, дело ли какое не спорится в доме, осерчает вдруг и пойдет есть и колотить сиротку. Сором таким лается на нее, что хоть вон из избы беги. Все припомнит. Ничего не пропустит, усопшую мать не оставит даже в покое. И при каждом ударе такого наговорит дочери на покойницу, чего и вовсе не бывало. Впрочем, необходимо сказать в оправдание Домны, что в грубом обхождении и побоях, которыми она угощала свою питомицу, скрывалась иногда весьма уважительная, добрая цель. В доказательство можно привести собственные слова ее. Однажды жена управляющего застала Домну на гумне в ту самую минуту, когда она безмилосердно тузила акулю. «За что бьешь ты, дурище, девчонку?» — спросила жена управляющего. «Да вины-то за нею нет, матушка Ольга Тимофеевна», — ответила Домна. «А так для будущности пригодится». Если найдутся люди, которые по свойственному им человеколюбию или сострадательности не захотят видеть в этом доброго намерения, а припишут нападки на сиротку частью жестокости скотницы, то смею уверить их, что даже и тогда нельзя вполне обвинять ее. Страсть к битию, подзатыльникам, пинкам, нахлобучникам, затрещинам и вообще всяким подобным способам полирования крови – не последняя страсть в простом человеке. Уж врожденная ли она или развелась через круговую поруку, Бог ее ведает. Вернее, что через круговую поруку. В одном только можно было упрекнуть Домну, именно в излишнем пристрастии, которое уж чересчур ясно обнаруживала она к собственным своим детям. Можно даже сказать, что слепая эта любовь часто заглушала в ней чувство справедливости и всякого рода добрые намерения, оправдывавшие почти всегда пинки и побои, которыми она наделяла сиротку. Случалось ли ребятам напроказить, разбить горшок или выпить втихомолку сливки, разгневанная Домна накидывалась обыкновенно на акульку, видя в ней, если не виновницу, то по крайней мере главную зачинщицу. Забредет ли свинья в барский палисадник? И за свинью отвечала бедняжка. Когда муж скотницы, проживавший по оброку в соседней деревне на меткалевой фабрике, возвращался домой в нетрезвом виде, что приключалось нередко, всегда почти старалась Домна натолкнуть на него сиротку, что подклонить от себя и детей своих первые порывы его дурного расположения. Словом, все, что только могло случиться неприятного в домашнем быту скотного двора, все вызывало побои на безответную акульку. Вне этих отношений с жителями избы сиротка проводила детство свое, как и все остальные дети села, в совершенном забвении и пренебрежении. Слово «авось» играет у нас, как известно, и поныне весьма важную роль и прикладывается русским мужиком не только к собственному его житию-бытию, но даже к житию-бытию детей его. Самый нежный отец, самая заботливая мать с невыразимой беспечностью предоставляют свое детище на волю судьбы, нисколько не думая даже о физическом развитии ребенка, которое считается у них главным и в то же время единственным, ибо ни о каком другом и мысль не заходит им в голову. Не успеет еще ребенок освободиться от пелен, как уже поручают его сестре, девчонке лет 4 или 5, которая нянчится с ним по-своему, то есть мнет и теребит его, во сколько хватает силенки, а иногда так пристукнет, что через 20 лет отзовется. Мать ли плетется с коромыслом на реку стирать белье, и дочка тащится вслед за нею вместе с драгоценную своею ношею. Развлеченная каким-нибудь камешком или травкой, она вдруг покидает питомца на крутом берегу или на скользком плоте. Бегут ли под вечер ребята навстречу несущемуся с поля стаду, нежная головка младенца уже непременно мелькает в резвой шумливой толпе. Когда наступает сырая, холодная осень, сколько раз бедняжка, брошенная на собственный произвол, заползает на середину улицу, покрытую топкой грязью и лужами, и платится за такое удовольствие злыми недугами и смертью. А весною, когда отец и мать, поднявшись с рассветом, уходят в далекое поле на работу и оставляют его одного, одинехонького, вместе с хилую и дряхлую старушонкой бабушкой, столько же нуждающейся в присмотре, сколько и 3-летние внучата ее, о, тогда, выскочив из избы, несется он с воплем и криком вслед за ними, мчится во всю прыть маленьких своих ножек по взбороненной пашне, по жесткому колючему валежнику. Рубашонка его разрывается на части, а пни и кустарники, а он бежит, бежит, чтоб прижаться скорее к матери. И вот сбивается запыхавшийся усталый ребенок с дороги. Он со страхом озирается кругом, всюду темень лесная, все глухо, дико.